Юность кончается не в один день, и этот день не отметишь в календаре. Сегодня окончилась моя юность. Она уходит незаметно. Так незаметно, что с нею не успеваешь проститься. Из Ленинграда меня послали в Балашов. И только что окончив одну летную школу, я стал учиться в другой, на этот раз у настоящего инструктора и на настоящей машине. Не запомню в своей жизни другой полосы, когда бы я работал с таким прилежанием.
Знаете, как вы летаете? Как сундук. Для севера нужно иметь класс.
Я изучил ночные полеты. Когда сразу за стартом начинается тьма, и все время, пока набираешь высоту, кажется, что ощупью идешь по темному коридору. Линия железной дороги мерцает сигналами разъездов, расставленных с необыкновенной ночной точностью, так не похожей на дневную. Темный воздух, невидимая земля, но вот зарево появляется вдали. Еще несколько минут, и это не зарево, а город, тысячи огней разноцветных, разнообразных. Фантастическая картина. Я научился водить самолет вслепую, когда все вокруг окутано белой мглой, и кажется, что ты летишь через миллионы лет в другую геологическую эпоху. Как будто не на самолете, а на машине времени ты несешься вперед и вперед. Я понял, что летчик должен знать все свойства воздуха, все его наклонности и капризы, так же, как хороший моряк знает свойства воды. Это были годы, когда Арктика, которая до сих пор казалась какими-то далекими, никому не нужными льдами, стала близка нам, и первые великие перелеты привлекли внимание всей страны. Каждый день в газетах появлялись статьи об арктических экспедициях, морских и воздушных, и я читал их с волнением. Всем сердцем я рвался на север. И вот однажды мне предстоял в этот день один из трудных зачетных полетов. Уже сидя в машине, я увидел в руках своего инструктора газету. А в газете я увидел то, что заставило меня снять шлем и очки и вылезть из самолета.
Горячий привет и поздравления участникам экспедиции, успешно разрешившим задачу сквозного плавания по Ледовитому океану.
Не слушая, что говорит мне изумленный инструктор, я еще раз взглянул на эту страницу. Мне хотелось прочесть ее одним взглядом. «Великий Северный путь открыт» — название одной статьи. «Сибиряков в Беринговом проливе» — название другой. «Привет победителям» — третий. Это было известие об историческом походе Сибирякова, впервые в истории мореплавания, прошедшего в одну навигацию Северный морской путь. Путь, который пытался пройти капитан Татаринов на шхуне «Святая Мария».
Что с вами? Вы больны?
Нет, товарищ инструктор.
Высота 1200 метров. Два глубоких виража в одну сторону и два в другую. Четыре переворота через крыло.
Слушаю, товарищ инструктор.
Я был так взволнован, что чуть не попросил разрешения отложить полет. Весь этот день я думал о Кате, о покойной Марье Васильевне, о капитане, жизнь которого таким удивительным образом переплелась с моей. Но теперь я думал о них иначе, чем прежде, и мои обиды представились мне в другом, более спокойном свете. Конечно, я ничего не забыл, но все это вдруг представилось мне как бы какой-то пьесой, в которой главное действующее лицо появляется в последнем акте, а до сих пор о нем лишь говорят. Все говорят о человеке, портрет которого висит на стене. Да, он был главным действующим лицом в этой истории. Он был великим путешественником, которого погубило непризнание, и его история выходит далеко за пределы личных дел и семейных отношений. Великий Северный путь открыт. Вот его история. Сквозное плавание по Ледовитому океану в одну навигацию. Вот его мысль. Люди, решившие задачу, которая стояла перед человечеством 400 лет, вот его люди. С ними он мог говорить как с равными. Что же в сравнении с этим мои мечты, надежды, желания? Чего я хочу? Зачем я стал летчиком? Почему я стремлюсь на север? Я стремился на север, к профессии полярного летчика, потому что это была профессия, которая требовала от меня терпения, мужества и любви к своей стране и к своему делу. Кто знает, может быть, и меня когда-нибудь назовут среди людей, которые могли бы говорить с капитаном Татариновым как равные с равным. Я отметил в памяти день, когда мне пришли в голову эти мысли. 3 октября 1932 года. За месяц до окончания Балашовской школы я подал заявление, чтобы меня послали на север. Но школа не отпустила меня, я остался инструктором и еще целый год провел в Балашове. В августе 1933 года я получил отпуск и поехал в Москву. Литер у меня был до Энска через Ленинград, и меня ждали в Ленинграде и в Энске, но я все-таки решил заехать в Москву, где меня не ждали. У меня были дела в Москве. Во-первых, я должен был заехать в главсевморпуть и поговорить о моем переводе на север. Во-вторых, мне хотелось повидать Валю Жукова и Кораблева. Вообще, у меня было много дел, и я очень быстро доказал себе, что мне совершенно необходимо заехать в Москву. Конечно, я совершенно не собирался звонить Кате. Тем более, что за эти 3 года я только однажды получил от нее привет через Саню. И все было давно кончено и забыто. Все было так давно кончено и забыто, что я даже решил позвонить ей. И на всякий случай приготовил первую вежливо равнодушную фразу. Но у меня почему-то задрожала рука, когда я снял трубку. И неожиданно я сказал другой номер Кораблева.
Он в отпуске. Он вернется только к началу учебного года.
Сердечный привет от его ученика. Передайте, что звонил летчик Григорьев.
Непременно.
Я положил трубку, с тоской смотрел на телефон и не звонил. Все думал. Что я ей скажу? Я не мог говорить с ней, как с чужим человеком. Я снял трубку, Нина Капитонна подошла к телефону, и я сразу узнал ее добрый, решительный голос.
Можно Катю?
Катю? Ее нету.
Нету дома?
Дома нету и в городе. А кто ее спрашивает?
Григорьев. Не можете ли вы сообщить мне ее адрес?
Она на практике. Адрес: город Троицк, геологическая партия Московского университета.
Никогда не следует одному бродить по тем местам, где вы были вдвоем. Как будто я сам через несколько лет спокойно заглянул себе в душу и оценил все. И ненужную горячность в делах, которые касаются самого дорогого на земле человеческого сердца. И неуверенность в себе, преследующую меня, быть может, с тех пор, когда я был немым мальчиком, и мир казался мне таким необъяснимо сложным. Мне казалось, что во мне еще были последние черты этой немоты. В своей любви я не сумел полностью высказать себя и промолчал о самом важном. Мне казалось, что моя любовь не удалась потому, что очень сложные обстоятельства обступили ее со всех сторон. И это снова был тот же сложный мир, перед которым немым мальчиком я застывал в каком-то оцепенении. Нет, все переменилось в моей душе, я чувствовал это. Я больше не был горячим мальчиком, стремившимся, не теряя ни минуты, доказать свою правоту. Я знал теперь, что мне нужнее всего – спокойствие и твердость. С чувством грусти и жалости к самому себе я думал об этих годах моей юности и школьной любви. Теперь кончено было с юностью, и любовь уже не та. Но, как и прежде, все было впереди, и я смотрел вперед с еще большей надеждой, чем прежде. Я недолго пробыл в Москве, меня очень вежливо приняли в главсевморпути, потом в управлении гражданского воздушного флота. Но нечего было и думать о севере, так мне сказали, до тех пор, пока меня не отпустит Балашовская школа. Только через 1,5 года мне удалось добиться назначения на север, и то совершенно случайно. Я познакомился в Ленинграде с одним старым полярным летчиком, который хотел вернуться в центр. Ему уже не по годам были тяжелые северные полеты. И мы обменялись. Он занял мое место, а я получил назначение вторым пилотом на одну из дальних северных линий.